Михаил Ланцов, Ярослав Умный, Конунг Руси. Читает Константин Загадский. Предисловие. Что было в предыдущем томе? Наш современник ехал на военно-исторические маневры призвания Рюрика, но в силу природных особенностей решил пустить пыль в глаза и прибыть красиво. Поэтому выгрузил своего коня из трейлера на подъезде, оседлал его, упаковал, сам снарядился. Вроде как верхом прибыл издалека. Даже оружие взял не то, что для потеха в бугурте или турнире, а особой выделки, хорошей ковки и заточки, чтобы ярче покрасоваться. Глупо, конечно. Можно было легко нарваться на штрафы или даже выяснение отношений с полицией, но кто в таком возрасте не любит пустить пыль в глаза окружающим, особенно если за банкет платит не он? В общем, сел Ярослав на коня, да поехал через лес. Водителя же отправил обычным ходом по разбитой дороге. Но что-то пошло не так. То ли лес оказался заколдованный, то ли вмешались какие-то высшие силы, то ли еще какая-то аномалия приключилась. Но въехал он в лес в начале 21 века, а выехал в 858 году, то есть во второй половине 9 века. И не там, где заезжал, а недалеко от гнезда, поселения, известного в наши дни как Гнездово, что недалеко от Смоленска. Строго говоря, это и был старый Смоленск, который перебрался на современное место только в XI веке. Ярослав прибыл к гнезду в тот самый момент, когда его ополчение воевало с пришлой державой викингов, и он вмешался, переломив исход битвы. А потом еще и раненым помог как мог. Все это подвигло местных предложить ему стать новым военным вождем поселения. Старый-то погиб. А отказаться он не решился, законно опасаясь того, что в этом случае его просто прибьют и ограбят. Вон на нем какое дорогое имущество надето. С этого момента все и пошло-поехало. «Любишь старину? Лови! Живи да радуйся!» Но не тут-то было. Ярослав не стал просто так сидеть и ждать у моря погоды. Он прекрасно осознавал, в какую сложную эпоху и в какое трудное место загремел. Поэтому, потихоньку конфликтуя с местными старейшинами, парень пытался укрепить свое положение, опираясь то на те, то на другие силы. Ярослав стремился максимально подготовить поселение к отражению вторжения большой дружины викингов, которая должна была произойти в ближайшие годы. Старейшины же старались не дать парню набрать слишком большой политический вес, максимально ограничивая его власть и вставляя палки в колеса. Они опасались, что он сможет подмять все вокруг под себя, если его не сдерживать. Достаточно быстро Ярослав сошелся с местной жрицей Макоши Преславой, которая стала его сожительницей, подружился с волхвом Перуна и кое с кем из викингов, что возили товары этим путем. А когда подтянулись представители Византии, что лазили по этим краям, произошел весьма неприятный инцидент. Эти фантазеры признали в нем бастарда покойного Василевса Феофила, рожденного ему любовницей Кассией, той самой, которая едва не стала ему женой. Почему не стала? Так вмешательство мачехи вынудило отказаться Феофила от своего выбора в пользу более интересной кандидатки. Все это закрутило и завертело ситуацию в гнезде совершенно лихим образом. Можно даже сказать, диким. Интриги громоздились одна на другую, в раз взбаламутив тихое болото этих мест самым бессовестным образом. Будучи военным вождем поселения, Ярослав отразил несколько набегов на гнездо, налеты дружин викингов и соседей родимичей. Он сумел ввести обязательную регулярную тренировку для ополчения, а также арсенал, в котором хранилось единообразное снаряжение для всех ополченцев поселения, приобретаемое в складчину. Этим единообразным снаряжением стали большие круглые клееные щиты, копья да плюмбаты, маленькие дротики поздней античности. В общем, он старался максимально облегчить свои будущие сражения. И не только в плане подготовки ополчения гнезда, но и дипломатически. Например, он нашел общий язык с ярлом Ладоги и с восточной частью племени Кривичей. Поэтому, узнав о подходе армии Хрёрика, он смог призвать на помощь союзников из племени и выступить общей армией в поход. И там в полевом сражении разбить викингов на голову. Итогом этой победы стало провозглашение Ярослава конунгом гнезда, а не его военным вождем. То есть произошло повышение статуса. Кроме того, в нем не только узнали бастарда покойного Василевса, но и признали это на самом высоком уровне. Появилась его мать, родственники, и это оказалось до крайности опасно, потому что Византия – это Византия, там интриги так же естественны, как мухи на навозной куче. Тем более, что Амарейская династия, к которой формально был отнесен Ярослав, пала в результате переворота Варды. И теперь там правил Вардан I Мамиконян. Не без участия Ярослава, кстати. Он своим длинным языком и деятельным характером уже довольно сильно повлиял на исторические события в этой реальности. Кроме этого переворота многое пошло не так, как должно было пойти. Например, конунг фрисландских данов Хрёрик был разбит под Ладогой и попал в руки своих врагов-саксонцев. А гегемоном в регионе стал по факту он, Ярослав, а не пресловутый Рюрик. При этом герцог Саксонии взял под свой контроль Фризию, принадлежавшую до того Хрёрику. Более того, он договорился с викингами на тех же условиях, что и старый владелец территории. То есть он представлял им свои земли в качестве плацдарма для нападений и грабежей на державы франков и острова Британии. А они делились с ним своей добычей, из-за чего волна грабежей и разбоя стала еще более мощной, нежели в оригинальной истории. Как и торговые потоки, сбывающие награбленное на юго-востоке, через Днепр в Византии и через Волгу в Персии. Папа Римский оказался публично обвинен в использовании подложных Исидоровых декреталей, подделанных еще Карлом Великим, из-за чего попал в очень сложную ситуацию. Он был дискредитирован как авторитет в международной политике и богословии, попав фактически в международную изоляцию. А концепция короны Запада, как и всей империи Карла Великого, оказалась под большим идеологическим ударом. Ситуация усугублялась еще и тем, что именно франков грабили викинги, которых воспринимали как наказание Божье за грехи. И теперь всем стало ясно, за какие грехи. В глазах простых обывателей в их бедах оказались виновны короли и папы из-за этой своей измены и лжи. В общем, на западе Европы ситуация выглядела куда хуже, чем в оригинальной середине IX века, и ухудшилась она буквально за год, резко и очень сильно. И все это происходило на фоне укрепления позиций Византии, потому что новый Василевс Вардан I смог заключить очень интересные и выгодные династические браки с болгарским и моравским княжествами. Это обеспечило мир и покой на Балканах, а значит и покой для европейских владений его державы. Династический брак с лидером армян халифата облегчил положение Византии в Малой Азии, а брак сестры-дочери бывшего Василевса с аристократическим родом из Южной Италии вывел Византию под стены Рима. Ну, почти. Что в сложившейся ситуации практически роняло Рим в руки Константинополя. Мир буквально за 2 года активной деятельности Ярослава поменялся. Казалось бы, и немного, но на самом деле очень существенно. Пролог. 861 год, 1 июня, гнездо. Ярослав вышел на крыльцо и вдохнул свежий утренний воздух. Было чуть зябко из-за росы, но не сильно, едва-едва. Да и, видимо, сказывалось еще, что он только проснулся, то есть валялся без движения. Пару недель назад начался 3-й год его нахождения в этой древности, и проблем от этого меньше не стало, скорее напротив. Следом за ним на крыльцо вышла Пелагея, ну, то есть Преслава. Она хоть и приняла христианство, но от должности жрицы Макоши не отказывалась. Это было вполне обыденно для язычников и прекрасно укладывалось в их головах. Ведь для них христианский бог был просто еще одним из многих.